в настоящий материал информация, произведенная, распространенная или направленная иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Гости сегодняшней передачи – политический обозреватель Константин Эгерт, военный эксперт Александр Коваленко и белорусский политик Анатолий Лебедько. Обсудим поразительные события, которые произошли за последний уикенд в России. За сутки состоялся и рассосался вооруженный мятеж. Силы частной военной компании «Вагнер» в субботу контролировали Ростов-на-Дону и подходили примерно на 200 километров к Москве. Лидер этого бунта Евгений Пригожин, теперь неизвестно, где он, возможно, что в Беларуси. Хроника событий путча.
Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале марша справедливости. Причиной стал, по его словам, ракетный удар по тыловым частям ЧВК «Вагнер» со стороны российской армии.
Мы были готовы пойти на уступки Минобороны, сдать оружие и найти решение, как мы будем дальше защищать свою страну. Но эти мрази, они не успокоились. Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям. Погибло огромное количество наших бойцов, наших боевых товарищей. Мы примем решение, как ответим на это злодеяние. Следующий шаг за нами.
В Минобороны опровергли заявление об ударе, но Пригожин заявил, что идет на столицу со своей 25-тысячной армией наемников разбираться с беспределом и предложил российским военным присоединяться. Этим же вечером ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело за призывы к вооруженному мятежу. В ночь на 24 июня наемники перешли госграницу со стороны Украины и вошли в Ростов-на-Дону, не встретив никакого сопротивления. Утром они контролировали военные объекты города, в том числе аэродром и штаб Южного военного округа. Местные жители высыпали на улицы, фотографировались с военной техникой. В Ростове Пригожин провел переговоры с замминистра обороны Юнусбеком Евкуровым, в ходе которых настаивал на встрече с Сергеем Шойгу, который, по его словам, трусливо сбежал из города. Бойцы ЧВК в это время уже ехали в направлении столицы, через Воронежскую и Липецкую области. В Москве и Воронеже ввели режим контртеррористической операции и усилили меры безопасности. В соцсетях появилось видео военной техники на МКАДе. В Воронеже запылала нефтебаза, которую тушили потом полдня. Кто ее поджег, пока не ясно. Только в 10 утра, спустя 12 часов после начала марша, последовало официальное обращение Владимира Путина. В нем он опять говорил про войну с коллективным Западом и сравнил мятеж с революцией 1917 года.
Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию и ответят за это. А тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку. Сделать единственно правильный выбор. Прекратить участие в преступных действиях.
По данным сервиса FlightRadar, самолет Владимира Путина вылетел из Москвы, а потом пропал с радаров в районе Твери, где находится одна из резиденций президента. В Кремле же настаивали на том, что Путин якобы работает там. В это время в Петербурге обыскивали офис ЧВК «Вагнер». В «Газели» рядом с офисом нашли коробки с деньгами, примерно 4 миллиарда рублей. А в самом офисе слитки золота, некий белый порошок и паспорта на разные фамилии, но с фото Пригожина. Об этом написала Фонтанка, но позже информация исчезла с сайта. Колонна приближалась к Москве. Коммунальщики ломали асфальт. Мосты через Оку перегородили грузовиками, чтобы перекрыть дорогу военной технике. Власти пытались договориться с вагнеровцами и предлагали им всем амнистию, если те сложат оружие. Спустя сутки после начала мятежа прошло неожиданное известие. По согласованию с Владимиром Путиным Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, и тот согласился отменить продвижение своих войск. Покинувшего Ростов-на-Дону Пригожина жители провожали аплодисментами.
Сегодня.
Результат нормальный.
Нормально? Всех бодрить.
Днем 25 июня два самолета президента России вернулись в Москву. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, и он уйдет в Беларусь. Гарантией его безопасности является слово Путина, заявил Песков. Также власти не будут преследовать бойцов ЧВК.
Ну, на данный момент господин Пригожин еще и выступил с таким звуковым посланием сегодня, где он повторил свои старые тезисы и явно не раскрыл, где он находится и что собирается в ближайшее время делать. Поэтому пока вопрос тут открытый, где он и что, и куда будут направлены эти силы, участвовавшие в этом мятеже. Александр, здравствуйте. Ну вот к вам вопрос как к человеку военному, как эксперту. Как вы видите эту ситуацию? Что это было? Там, мятеж, путч, инсценировка, договорный матч? Что это?
Когда были уничтожены К-52, довольно-таки дорогостоящий ударный вертолет, ну и, конечно же, Ил-22ПП. Редкий самолет на сегодняшний день, который, производство которого вряд ли Россия на сегодняшний день может повторить. И при этом экипаж для таких самолетов, он готовится не из числа там, вчерашних курсантов. Это люди с опытом многолетним, именно многолетним. И не забываем про нефтебазу, причем непростую нефтебазу. Согласно одной из информаций, на этой нефтебазе в том числе и находились запасы авиационного керосина. Поэтому это вряд ли можно назвать инсценировкой, либо очень-очень дорогой инсценировкой, непонятно с какими целями. В целом же, да, это больше похоже на переворот, неудавшийся, на мятеж, тоже это вполне подходит такая формулировка. При этом не один только Пригожин в этом принимал участие. Следует понимать, что когда ты заезжаешь в Ростовскую область, в Ростов, где уже несколько часов действует план «Крепость», и полиция, СОБР, ОМОН, все должны препятствовать твоему продвижению, но не было сделано ни одного выстрела, чтобы как-то противодействовать продвижению колонии ЧВК «Вагнер», но это как бы намекает на то, что был приказ именно не противодействовать. Из этого делаем выводы. У Пригожина была поддержка групп влияния практически во всех силовых структурах. Имеется в виду не только группы влияния в Министерстве обороны, но и ФСБ. Почему в Министерстве обороны? Ну, потому что в Ростовской области огромное количество войсковых частей, которые можно было поднять под ружье и попросту взять в кольцо Ростов, не допуская заезд туда пригожинцев. Аналогично можно было бы противодействовать и после выезда с Ростова в направлении уже Воронежской области. То есть это все указывает на то, что он действовал не единолично, а если не единолично, то это, конечно же, мятеж. Результаты, о результатах, конечно же, можно говорить уже некоторое время спустя, но основной результат, он довольно-таки интересно. Это демонстрация абсолютной апатичности и отсутствия контроля у власти. Власть не контролирует ситуацию внутри страны. Причем, если раньше РДК и Легион показали, что российская граница с Украиной – это фактически решето, и никто не контролирует границу, то Пригожин сейчас продемонстрировал то, что ну, граница границей, а саму Россию никто не контролирует. Абсолютно. И любое незаконное вооруженное формирование, достаточно многочисленное, может зайти на территорию Российской Федерации и продвинуться на сотни километров даже по направлению к Москве. При этом сам президент этой страны успешно из Москвы ретируется, вместо того, чтобы оставаться до последнего на своем рабочем месте. Ну и, конечно же, это еще и удар по репутации самого Пригожина, ведь он настолько пафосно заявлял, что будут они идти до конца, что это борьба с коррупцией и так далее и тому подобное, на Москву. Его поддержали не только, как мы видим, простые россияне, его поддержали силовые структуры, опять-таки, ряд подразделений, опять-таки, российская армия, в том числе симпатизировавшие подразделения, симпатизировавшие лояльные Пригожину, а в результате он, получается, всех подставил. В результате он, получается, подставил всех тех, кто выказывал ему свою поддержку.
Ну, я думаю, мы это еще обсудим. Вопрос Анатолия Любедько. Здравствуйте. Ну, вот вы как бы со стороны Беларуси смотрите. Насколько неожиданным был для вас этот мятеж Пригожина? Вот, и насколько неизбежным был конфликт, который возник между ним, Министерством обороны? В общем, вся вот эта картина, так сказать, возникшего как бы для многих ниоткуда восстания вас удивило, поразило?
Мы наблюдали накопление того, что мы увидели, и свидетелями чего мы были, пусть и непродолжительное, но очень любопытное время. Заявления, которые звучали, конфликт, который имел место быть между Вагнером и Министерством обороны, он был заметен, очевиден. И для этого не нужны сильные политические радары, чтобы зафиксировать нарастание конфликтной ситуации. То, что Пригожин набирал политический вес и капитал, это также было совершенно очевидно. Возможно, никто не ожидал, что это произойдет вот в такой форме. Но это произошло, и этот недомятеж, он имел место быть, и действительно он зафиксировал огромные репутационные издержки, которые понесли все участники этого недомятежа. Поэтому я думаю, что вот назвать это инсценировкой очень трудно, потому что то, что мы видим, это большие репутационные издержки, которые понес в первую очередь Путин. Всем стало очевидно, что для того, чтобы систему привести в некий порядок, необходимо временные ресурсы, необходимо финансовые ресурсы, и на это просто нет ни времени, и система уже действительно показала здесь свой негатив. И, конечно же, Путин очень много потерял. Что касается других участников, ну, время покажет. Нам здесь больше, конечно же, интересен персонаж Лукашенко. Мне кажется, что вот на этом этапе он в большей степени получил для себя какие-то бонусы. Он среди части пропагандистов и части российской элиты воспринимается и озвучивается как человек, который спас от гражданской войны Российскую Федерацию. Я думаю, что Лукашенко попробует использовать это для того, чтобы поводок, на котором он находится от Путина, сделать более длинным. Для этого у него есть определенные возможности. Что касается его отношений с Пригожиным, но тут много вопросительных знаков, есть разные версии. И где сейчас Пригожин, и что может быть? Мне кажется, к этим версиям, которые появились, что может быть некий лагерь Пригожина там в Осиповичах, пока я, например, ставлю это под сомнение. Мне кажется, что Пригожину в Беларуси точно душно и тесно.
Ну, а вы действительно считаете, что была угроза, так сказать, гражданской войны?
На самом деле угроза была. Я думаю, если бы с той стороны был дан приказ на быструю ликвидацию или уничтожение, вот когда бы начали стрелять, то это могло бы приобрести неконтролируемый характер. Угрозы такие действительно были. Я думаю, что об этом мы можем говорить абсолютно утвердительно. Все это было неожиданностью для многих россиян. И вот в этом конфликте многие даже не успели определиться, а чью же они сторону занимают. Они занимают сторону Путина, Министерства обороны или Пригожина. Совершенно очевидно, что конфликт, который имел место быть, он имеет глубокую корневую систему. И действительно, многих очень не устраивало то, что делает военное ведомство. И поэтому у Пригожина точно много сторонников, много тех, кто относился к нему с большой симпатией. Поэтому да, основание говорить, утверждать, что из этой искры могло возгореться пламя гражданской войны, это обосновано.
К нам присоединился Константин Эгерт. Константин, здравствуйте. Ну, на ваш взгляд, какова причина того, что вот этот монстр ЧВК, выращенный в кремлевской пробирке и очень долго работавший на власть, вдруг взбунтовался? Откуда вот эта история такого нового голема? Где, так сказать, причины, а не поводы, о которых говорит господин Пригожин? Да, ну придется, наверное, Александру пока ответить на вопрос о силах, которые были у господина Пригожина. Как действительно оценить реальную численность участников этой, назовем ее, операции «Кувалда», потому что Пригожин говорил о 25 тысячах человек, которые находятся в его распоряжении. Но вот нынче есть сообщение о том, что их 8 тысяч было участников. Каковы ваши оценки, так сказать, тех сил, которые были задействованы в этом походе и захвате Ростова?
Безусловно, Пригожин преувеличивает то количество, которое... А у него было личного состава. Там не могло быть 25 тысяч, но никак. При самым скромным таким приблизительным подсчетом, с учетом того контингента, который бы он мог максимально вытянуть с территории временно оккупированных территорий Украины, это могло быть до 15 тысяч. Но определенная часть его подразделений осталась на территории Украины. Осталась часть в Донецкой области, осталась определенная часть в Запорожской области. И таким образом около 8 тысяч – это вполне реалистичная оценка. При этом основная часть, основная колонна двигалась именно в направлении Москвы. Если оценивать возможности группировки численно вот в этих пределах относительно проведения городских боев в Москве, проведения, опять-таки, штурмов определенных административных зданий, то этот ресурс был. Вот в том-то и дело, что действительно ресурс у него для того, чтобы зайти в Москву и устроить городские бои, был вполне реальный. И самое главное, опять-таки возвращаемся к тому, что он имел серьезную поддержку как среди населения, так и среди силовиков. Поэтому к нему в том или ином смысле, в любом бы случае, присоединялись бы другие подразделения. Например, в Воронежской области, например, когда он заходил в Воронежскую область, ему попросту сдалось 180 военнослужащих российской армии. Что такое 180 военнослужащих в условиях, например, контроля трассы? Да это полностью участок трассы мог бы быть под полным контролем такого количества, это даже слишком много для контроля определенного участка трассы, чтобы колонна вагнеровцев не прошла Воронежскую область. Но они этого не делали. Они попросту сдали оружие и пропустили эту колонну. То есть, по сути, из-за этого мы можем делать выводы, что он бы значительно бы увеличил свой ЧВК «Вагнер» за счет лояльных ему силовиков и даже местного населения.
Анатолий, как вы видите, значит, ставил ли перед собой Пригожин ясную, такую понятную цель взятия власти в России, пользуясь тем, что основные силы армии находится на фронте? Или все-таки мы можем в каком-то смысле поверить, что задача его была только смена руководителей там, Минобороны, Генштаба и так далее?
Я склоняюсь к тому, что Пригожин ставил более реалистичные цели. Понятно, что идет толкание локтями в политической иерархии России. И Пригожин считал, что он уже вырос из вот этих штанишек Вагнера, и он может быть более влиятельной политической фигурой, но для этого нужно отправить на политическую скотобойню нескольких своих оппонентов. В первую очередь, конечно же, Шойгу. И вот это для него было как реалистичная задача. Я думаю, то, что произошло, в какой-то степени могло напугать самого Пригожина, когда он дошел там до 200, на расстояние 200 километров от Москвы. А что дальше? Я думаю, что все-таки, несмотря на то, что симпатии к Пригожину и к его риторике были посеяны очень широко, но сказать, что вот его заявления, которые прозвучали, что они встретили такие бурные овации там во всей Российской Федерации, это тоже было бы большим преувеличением. Я думаю, что если бы он встретил большую поддержку, и он это реально бы увидел и почувствовал, возможно, вот его задачи бы менялись, и возможно, ставки в этой игре, в этом недомятеже, он бы поднимал на более высокую планку. Но изначально, подчеркиваю, его задача была достаточно прагматичная, укрепить свои позиции, подвинуть своих оппонентов вот этой военно-политической иерархии. Но, а там уже дальше, да, конечно, следующий шаг, но не сейчас и не здесь, и не в это время. Возможно, к некой избирательной кампании Пригожин мог бы обнажить и больше свои политические амбиции. И вот подчеркиваю, что то, что произошло, среди чего мы были, мне кажется, то, что он все-таки вот остановился, несмотря на то, что все для него складывалось, казалось бы, достаточно удачно, он не встречал сопротивления, он двигался, он не нес потерь. Но я думаю, те сигналы, которые поступали к нему, они давали ему понять, что пока он не готов вот на то, чтобы захватывать в России власть. Поэтому и реакция была соответствующей. Смотрите, ведь здесь нет победителя. Ни Путин не победил в этой ситуации, пока не Пригожин. Потому что Пригожин, мы вот наблюдали, что вначале несколько десятков тысяч лайков в виде сердечек, которые он собрал вот после своих первых заявлений. И вот его предпоследнее заявление о том, что он заканчивает свой марш на Москву, оно привело к тому, что там уже не десятки тысяч, а несколько сотен тысяч смайликов в виде клоуна. Вот это подчеркивает на то, что Пригожин тоже оказался не готов вот к миссии, к тому, чтобы заходить в Кремль и примерять шапку Мономаха.
Ну, видимо, рановато ему примерять шапку Мономаха. Ну, еще одна попытка с Константином Эгертом связаться. Константин, вы нас слышите, надеюсь? И мы вас услышим.
Я слышу вас прекрасно.
Отлично.
Я слышу вас прекрасно.
Да. Так все-таки ваша версия бунта в кремлевской пробирке этого монстра, да, который вышел на большую дорогу в Москву?
Ну, версий, может быть, несколько, но те вещи, которые можно, очевидно, сказать, это то, что Пригожин почувствовал себя способным, ну, как минимум, стать политиком уровня Путина в России. Я полностью согласен с господином Коваленко, это был никакой там ни театр, ни постановка, ни заговор, это была настоящая попытка военного переворота. Единственный вопрос, удовлетворился бы Пригожин смещением Герасимова и Шойгу, или же он бы сместил заодно и Путина? Ну, тут, может быть, и такие варианты, но на самом деле ясно, что если Пригожин входит в Москву и добивается смещения Герасимова и Шойгу, то начальник России – это Пригожин, а не Путин. Поэтому Путину оставалось бы после этого не очень много. А моя версия, вот, кстати, того, да, почему он это сделал? Я так думаю, что это человек, который, разумеется, намного лучше Путина чувствует народные настроения. Он сам сидел, он прошел огонь, воду и медные трубы криминального Петербурга, он очень хорошо умеет говорить вот с такой вот приблотненной провинциальной России, которая очень большая на самом деле. И одновременно, будучи путинским этим, как называется, поваром, шефом, да, он прекрасно осознал, что такое русская элита. И прекрасно понял с момента начала войны, что она такая в момент кризиса. Это мало того, что варьё, это еще некомпетентное варьё, это варьё, которое трусливое. Он это все увидел. И он решил, ну а почему, собственно, ему не попробовать что-то сделать? И здесь единственный вопрос. Шел ли он сам за властью? Или же у него были какие-то союзники внутри системы, которые в какой-то момент, скажем, отказались выступать открыто? Вот это предстоит понять. Потому что вот моя версия разворота заключается в том, что, ну, конечно, господин Коваленко, например, лучше понимает, как военный эксперт, я к нему обращаюсь, к сожалению, тут все время, а не к уважаемому Анатолию, потому что по военной части у нас он. Я, как бывший, так сказать, старший лейтенант, трудно могу тут что-то судить. Вот. Но мое понимание такое, что все-таки, ну, даже там 10 или 15 тысяч человек для контроля за 15-миллионным, 20-миллионным городом, это, мне кажется, недостаточно. И добавок в этом городе может быть сопротивление. Они могут не все лечь под этих людей. И я уверен поэтому, точнее, я думаю, что очень такая разумная версия. Это то, что у него были представления какой-то поддержки внутри России, внутри Москвы. И эта поддержка не материализовалась, именно поэтому он должен был развернуться. И я думаю, что Путин тоже понял, что что-то такое происходит. Может быть, он нарушил эти связи, но понял, что он срочно должен предотвратить какие-то там бои, какие-то боестолкновения рядом с Москвой. И оба они в данной ситуации пошли на какие-то компромиссы. Вот это моя такая, ну, так сказать, моя главная версия, что Пригожин шел в Москву брать власть для себя или для себя и кого-то еще. Вот скажем так. Что бы они сделали после этого с этой властью, это я судить не берусь. Тут вот очень много, особенно наши западные коллеги, в последнее время я все время в каких-то эфирах, там то Deutsche Welle, то BBC, то Канада, то еще что-то. Все говорят, ну вот смотрите, Пригожин же сказал, что война была ложью, что не было никакого наступления НАТО, вот ничего этого не было. Ну да, конечно, он сказал эту правду, но в России слова стоят не больше салфетки в пригожинском ресторане. Да и то, возможно, салфетка стоит дороже. Поэтому, что бы они сделали, он или они сделали бы после этого, я, честно сказать, судить не берусь. Более того, не вполне ясно, удержал бы Пригожин власть или нет в этой ситуации. Может быть, да, может быть, нет. Но вот моя версия такая. Это действительно голем, это отличное сравнение, который вырос у Путина, но, в общем-то, пока что своих целей вот уже в новом качестве не достиг. Единственная вещь, я хочу сказать, вот когда все эти ФСБшники, полицейские, генералы, когда они не оказывали сопротивления, я думаю, что это дело не отдавали приказов, очевидно, таки. Я думаю, это признак вот чего. Это не только там разочарование в том, какие ужасные люди, там Шойгу и Герасимов, там они какие не коррумпированные, некомпетентные. Я думаю, речь вот о чем. То, что действительно это Пригожин с компанией, это продукт, выращенный Путиным, полностью парализовало волю многих, кто, может быть, в теории мог бы сопротивляться. Но они же знают, что такое ЧВК Вагнер. Они знают, что это путинские люди. И они боялись, многие просто боялись. Ты выступишь против этих людей, а окажется, что все это хитро спланированный театр, вот как многие говорили в тот день. Поэтому я думаю, что часть паралича этой системы Путин может, так сказать, себе медальку повесить, потому что он привел к тому, что абсолютно весь государственный аппарат России, по крайней мере, высший, тот, который мы знаем, он набран по принципу слепой лояльности, полного подчинения и полного отсутствия инициативы. И поэтому человек, который настолько близок к Путину, сыграл такую роль в агрессии против Украины, я думаю, что одно это имя их парализовало. Для этого им даже не надо было быть его сторонником.
Ну а все-таки, Константин, вы какую-то вот в этих обличениях бывшего кремлевского повара политическую программу узрели, или это невозможно совершенно вычленить ничего?
Ну, я думаю, что программа у него такая, она соответствует, я думаю, его, может быть, там, в каком-то смысле культурному бэкграунду и той базе поддержки, которую он имеет. Это было бы раскулачивание, казни там, или длительные посадки олигархов, всякая там показательная борьба с коррупцией, какое-нибудь там прощение микрокредитов. Вот. Была ли у него идея, или у тех людей, которые его поддерживали, я думаю, что это вполне могло быть. Была ли идея, что делать дальше? Была ли идея, кого назначить председателем Центробанка? Действительно ли, кстати, что еще важно, самое важное, заканчивать ли войну в Украине? Если представить себе, что за Пригожиным стояли какие-то люди, или он сам решил, что война просто больше невозможна, я не могу этого исключить. То тогда это была попытка такая вот мощная остановить войну. А возможно, это была попытка закрутить гайки, сделать все правильно и потом в эту войну продолжить, но, так сказать, по-правильному. Вот. Но, конечно, у самого Пригожина были амбиции, я в этом абсолютно уверен. Он вырос в своих глазах в фигуру общенационального масштаба, несмотря на то, что его, как мы знаем, так сказать, очень долго не показывало телевидение. Он был фигурой общенационального масштаба там, для читателей телеграм-каналов, вообще для присутствующих в соцсетях. Но все-таки думаю, что это была бы какая-то... Мне трудно себе представить Пригожина, приходящего, снимающего маску, так сказать, и говорящего, знаете, а на самом деле я вот все эти годы читал «Силу бессильных» Вацлава Гавела, да, там, или мемуары Леха Валенцы, и хотел стать вот... Хотел принести демократию в Россию, поэтому давайте сейчас мы вот освободим Навального, освободим Карамурзу, прекратим войну, вернем Крым, вступим в НАТО и проведем реформу институтов. В это я точно не верю.
Ну вот вопрос был, собственно, Александру адресован по поводу контроля над столицей. Действительно, что заставило Пригожина остановить этот поход на Москву, то ли угроза сопротивления там на линии реки Ока, где были перекрыты все-таки видно мосты, или вот это вот, так сказать, осознание невозможности взять под контроль всю Москву, то есть испуг такой собственного успеха, возможно.
Ну, собственно, Ростов-на-Дону он тоже город не маленький, не сельского типа. И прохождение через Воронежскую область колонны вагнеровцев, на первый взгляд, не должно было быть настолько легким. Нужно просто понимать, а каков функционал вообще ЧВК Вагнер. И тут возвращаемся, конечно же, к войне в Украине. ЧВК Вагнер популяризировались в немалой степени именно на кровавой войне в Украине и на боях в районе Бахмута. Но давайте смотреть на вещи, какими они есть, а не какими их преподносит пропаганда. 10 месяцев ЧВК Вагнер пыталась захватить маленький небольшой городок, даже по меркам Украины небольшой городок, фактически не захватив его полностью, потому что на тот момент, когда Пригожин объявлял о том, что Бахмут полностью захвачен, оставалась под контролем сил обороны Украины локация в районе трассы 0504, входные ворота в юго-западный сектор города на улицу Корсунского и Чайковского. И именно эти входные ворота так и остались не захваченными российскими оккупантами. И именно сейчас через эти входные ворота происходит расширение сектора влияния сил обороны Украины. Сначала это в мае были возвращены позиции в районе Садов, а затем произошло уже продвижение вглубь кварталов. Почему так? Почему ЧВК «Вагнер» стало настолько популярным, хотя оно фактически не выполнило боевой задачи профессионально и максимально эффективно? 10 месяцев на маленьких городах. Десятки тысяч ликвидированных вагнеровцев. И оно того стоило? А все дело именно в функционале. Функционал ЧВК «Вагнер» — это гибридные войны, это гибридные операции, но не уровень полномасштабной войны. Именно поэтому ЧВК «Вагнер» себя как рыба в воде чувствует во время гибридных операций. В Сирии — да. А в Африке — да. Центральноафриканская республика, Ливия, Мозамбик, Мали, Буркина-Фасо, регион Сахеля — это все подходит. А выполнять определенные функции, обслуживать Николаса Мадуро? Да, конечно, почему же нет? И в Россию, когда они вернулись именно в гибридном функционале. Это был их как раз функционал не полномасштабной войны, к которой они не предназначены, а функционал гибридной операции. И в случае вхождения в Москву, опять-таки, они бы выполняли в первую очередь гибридный функционал городских боев. А то, что Москва — это мегаполис, да, безусловно, многомиллионный мегаполис, но это не означает, что каждый из этого миллиона возьмет в руки оружие и будет сопротивляться вот этим негодяям-вагнеровцам. Это первый момент. А второй момент, опять-таки, возвращаясь к главному посылу. У Пригожина была поддержка. Были лояльные ему силовики, как со стороны Министерства обороны российской армии, так и со стороны других силовых структур, того же самого ФСБ. Поэтому при вхождении в Москву какая вероятность того, что не получилось бы такая же самая ситуация, как и в Ростове? Какой полицейский, какой бы участок бы присягнул бы Пригожину, а какой бы держал свой квартал до последней капли крови? И в принципе, сейчас, конечно, сложно судить, как бы могла закончиться сама история с городскими боями в Москве. Но в целом ему не нужно было контролировать всю Москву. Главное — административное здание. Главное — это центры управления. А на это, в принципе, ресурса у него бы достаточно было бы. Ему бы хватило, на мой взгляд.
Ну что ж, давайте мы теперь посмотрим, как объясняет этот мятеж правительственная, так сказать, пресса.
Закон не гора, подвинется. Такое объяснение дала развязке кризиса Маргарита Симоньян в эфире Владимира Соловьева на «Россия-1».
Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы.
Пропагандистка впервые высказалась лишь почти через два дня после начала марша справедливости. Разговор о мятеже Пригожина продолжил сам ведущий.
Мятеж поддержали только враги. А вот народ не поддержал. Народ пошел за президента.
Вечером 25 июня стало понятно, что официальная версия властей звучит именно так. Народ сплотился вокруг президента. Общество прошло тест. Мятеж подавлен. Те же слова повторил и Дмитрий Киселев в эфире своей итоговой программы. Пропагандист похвалил Владимира Путина и Александра Лукашенко и резюмировал, что общество прошло тест на зрелость.
Важный результат всей истории – то, что люди с обеих сторон, готовые отдать жизнь за Россию, не стали убивать друг друга в бессмысленной бойне в глубоком тылу за линией фронта. Можете называть это зрелостью, мужеством, мудростью, как угодно, но факт, что такого не произошло. И это принципиально. Столь желавшие кровавой сшибки не дождались ее. Если хотите, то Россия еще раз прошла тест на зрелость, и твердыня единства осталась неколебимой.
Слово в слово все та же версия властей повторилась и в эфире НТВ из уст Ирады Зейналовой. Во всех эфирах телепропаганды не было сказано ни слова о потерях Минобороны или ЧВК, не обратили внимания на сгоревшую нефтебазу или обстрелы жилых кварталов. Вместо этого ведущие и гости повторяли заклинания про единство, зрелость, подавление мятежа и недопустимость предательства, однако не давая понятного объяснения, почему предателю Пригожину дали уйти.
Ну что ж, а почему предателю Пригожину дали уйти? И сработает ли вот эта вот версия партийно-политической пропаганды? Константин, как вы считаете?
Сработает ли версия пропаганды? Ну, наверное, какое-то время сработает. Но на самом деле мы узнали про очень много про Россию за эти сутки. И вот то, что мы узнали, это как раз очень тревожная вещь. Россия, по крайней мере, в ее ростовском, там, воронежском варианте, но особенно в ростовском, продемонстрировала себя страной фактически без граждан. Там есть люди с паспортами, но вот граждане в таком политическом смысле этого слова, там их не оказалось. Точнее, оказался один. Вот какой-то пожилой человек на велосипеде, который стал кричать на вагнеровцев, многие видели, наверное, это видео в сетях. Вы кто такие, почему вы вообще тут? Вы знаете, этот человек задал единственный правильный вопрос в этой ситуации. Вы кто такие и что вы тут делаете? Здесь абсолютно неважно. Путин президент, Навальный или вообще государь-император сидит в Кремле. Вопрос, почему люди без знаков различия в масках захватывают перекрестки города и штаб военного округа? Этот вопрос ни у кого не возник. Значит, симпатизируют вот этим придуманным героем из Телеграма, игнорируя тот факт, что это люди, которые до этого, многие из них, по крайней мере, сидели, в том числе за убийство, грабежи, изнасилования, то есть за тяжелые преступления, а потом они отправились убивать украинцев. И с этого убийства украинцев их переключили теперь на захват с какой-то целью российских городов, включая столицу. У всех этих вот людей, делавших салфачей, выносивших воду, этого вопроса почему-то не возникло. Поэтому, с одной стороны, ну, вот это, так сказать, был такой взрыв радости частично в оппозиционных сетях, там, в Твиттере, в Телеграме. Ой, как классно! Смотрите, Путина на самом деле никто не поддерживает. Да, они Путина не поддерживают. Они на самом деле не поддерживают и собственное государство, если строго говорить. Потому что люди должны сопротивляться каким-то бандитам, которые захватывают город непонятно каким. Но они этого не делают. Значит, они понимают, что бандиты – это потенциальная власть, и с этим они готовы смириться. Поэтому вывод у меня очень простой. Мы получили ситуацию, которая обязательно будет развиваться в какой-то момент. Потому что, во-первых, Ну, не все люди, сидящие в рамках режима, внутри этого режима, не все режимные люди, идиоты. Даже в условиях путинского набора все равно есть какие-нибудь довольно инициативные самородки и так далее. В конце концов, есть просто воры в законе, которые много чего контролируют в России. Вот они все сделают вывод, что Россия вполне с большим удовольствием предпочтет бандитскую власть или власть вообще любого человека с ружьем, который скажет: «Я против нынешних зажравшихся, я кого надо повешу и всех построю». Рано или поздно кто-то возьмет, если даже Пригожин завтра выпьет чаю имени Царствия Небесного Александра Литвиненко где-нибудь, не в Беларуси, а в Мали, я потому что не уверен, что он не будет в Беларуси ни в каком, на его место найдется кто-то другой. И кто-то другой, может быть, даже изнутри режима. Потому что теперь стало ясно. Это, что бы там ни говорил Соловьев, это все уже, это абсолютно не важно. Киселев и так далее. Важно вот что. Те, кто соображают, такие люди 100% есть. Не может быть, чтобы 140 миллионов людей в России не соображали. Вот люди поймут эти какие-то инициативные, бандиты, может быть, наркоторговцы, не знаю кто. Национальные лидеры, которые хотят стать лидерами государств, они поймут, весь этот государственный аппарат состоит из воздуха, а народ в более чем миллионном городе с международным аэропортом, я был в Ростове, это богатое место, там все, ну, нигде не бывает абсолютно хорошо, но по российским понятиям это очень зажиточное место с очень стабильной, хорошей жизнью. Но даже в таком городе люди готовы пойти за любым человеком с автоматом просто потому, что им надоел. Надоел Путин от телевизора. Надоела война не в смысле, что они такие все за мир и дружбу. А им надоело, что война какая-то вот тянет, надо наконец победить. И вот пришли какие-то решительные мужики, которые скорее победят. Поэтому кто-нибудь этим обязательно воспользуется в нужный момент. В этом никаких сомнений нет. Если теперь случится некое событие, ну, я говорю с точки зрения России, скажем, в Украине многие хотят там распада России и так далее, я прекрасно понимаю эти чувства, можно дискутировать, произойдет ли это, но вот с точки зрения выживания государства России сегодня, вот тех, кого это интересует, я бы сказал, что сегодня вариант того, что я периодически иронически называю Мишустинской весны, при которой вот Путина сдвигают какие-то люди изнутри режима и говорят: все, стоп, мы кончаем войну, мы заканчиваем с этим делом, мы уходим к границам 91-го года, забываем вдобавок еще, где находится Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье. Мы делаем так, чтобы основные военные преступники вышли из окна, закрыв перед этим форточку. Пару майоров отдаем на международный суд, а состояние там коллективного Потанина отдаем в качестве репараций. Вас это устраивает, господа? Давайте так вот, мы, господа западные, давайте попробуйте, может, отмените санкции. Вот этот вариант еще для этого режима и для России, это будет самый лучший в данной ситуации. Потому что то, что лично я увидел 23 июня, меня, в общем-то, убедило в том, что это общество как пластилин, с ним можно делать все, что угодно. А после того, как Россию покинули сотни тысяч, если не миллионы людей, а за последние годы, с момента аннексии Крыма, вообще всего этого, всей этой вакханалии чудовищного империализма, уехал много. Уехали, конечно, не сотни тысяч, а больше. Уехали те, кто мог создать какие-то новые цели для общества, могли о чем-то говорить, те, которые могли организовать сопротивление, в конце концов. Вот они все сейчас живут рядом со мной в Вильнюсе и далее везде, вплоть до Сантьяго де Чили. Так вот, этих людей теперь нет, и они не вернутся. Поэтому это вот то, что мы видели в Ростове, это, возможно, будущее. И я уверен, что кто-то на это посмотрит и скажет, точно так же, как, наверное, кто-то думал, придет Пригожин, а потом внесет меня в Кремль, возможно, так думал. И я сделаю лучше, или как Пригожин думал, я сделаю лучше Путина. Так вот, кто-то точно сейчас думает, а я сделаю и лучше Путина, и лучше Пригожина, прошу прощения, и население Воронежа, Вологды, Екатеринбурга, Хабаровска меня поддержит. Вот что, я думаю, сейчас мы имеем.
Да, ну, довольно печальный диагноз Константина Эгерта. Я думаю, что к Анатолию Лебедько у меня вопрос все-таки по поводу Лукашенко и перемещения господина Пригожина, а также его отрядов, возможно, в Беларусь. Что это для вас означает?
пока ориентируемся не на достоверную информацию, а на то, что просачивается в паблике пропагандистских каналов или близких к лукашенковской власти. И они действительно подтверждают, что вроде бы есть информация, что некоторые вагнеровцы с семьями начинают прибывать в Беларусь, в Могилевскую область. Вот как ко всему этому относиться? Здесь не все так однозначно. С одной стороны, действительно, у Лукашенко какая-то фобия. У него такое проявляется такая слабость, неуверенность в себе, и он пытается укрепить свою собственную власть при помощи вот, ядерного оружия. Насколько это укрепляет, это другой вопрос. Но ему нужна демонстрация каких-то дополнительных гарантий его безопасности. Сейчас вот попытка укрепиться вагнеровцами. Это, опять же, подчеркивает какую-то неуверенность Лукашенко в своей власти, собственной, внутри страны. Это является определенным вызовом для его силовых структур. Это означает, что он не уверен, что его армия, его силовики в некий час X способны его защитить. Поэтому мне нужно вот дотронуться до ядерной кнопки или создать ощущение, что от него что-то здесь зависит. И мне нужны еще какие-то дополнительные банды головорезов, которые будут помогать удерживать власть. Это с одной стороны. А с другой, ну, очевидные риски. Потому как Пригожин — это же не человек, который специализируется там и будет в Беларуси заниматься выращиванием картошки. Для него политика остается притягательной. И ему действительно в Беларуси, вот как я уже говорил, будет не хватать ни пространства, ни воздуха. Он так или иначе будет пытаться идти в политику. А что тогда? Ему организовывать из под Осиповичей марш справедливости уже на Минске, если что, хотя бы стать руководителем вот на этой территории. Это риски и угрозы. Это ведь управлять вагнеровцами Лукашенко точно не сможет и не в состоянии. Поэтому я бы склонялся к версии того, что вот пока бродят эти все слухи. Сам ведь Пригожин вот в 10-минутном выступлении только буквально точечно прошелся по Лукашенко, сказал, что он протянул ему руку помощи и создал некие условия для того, чтобы легитимизировать Вагнер. Легитимизировать где? По каким законам? По каким правилам? Ну, разве что исходить из концепции Лукашенко, что у нас не до законов. Ну, тогда да. Если он в Беларуси точно не до законов, то мы можем легитимизировать всех и вся. Но он прошелся очень скупо вот в своем последнем выступлении о роли и миссии Лукашенко. Я бы сказал, что, возможно, некий бизнес там в Африке у Лукашенко и Пригожина, как некая более реалистичная версия того, что может произойти, что может связывать этих двух людей.
Но я думаю, что мы тут посмотрим еще, что будет. Я хотел бы еще Александра Коваленко спросить. Для Украины происшедшее выгодно? Или там возможная отставка Шойгу, или там еще что-то? В общем, весь этот раскардаш – это некий подарок от Пригожина?
Нет. На самом деле нет. А почему? Потому что продолжения не было. Все очень быстро закончилось. Вся эта ситуация, она никоим образом не успела сказаться на зоне боевых действий. Например, если бы противостояние продолжилось хотя бы неделю, если бы действительно Пригожин дошел до Москвы, начались бы городские бои в Москве, на Фрунзенской набережной, например, здание Министерства обороны бы всполыхнуло. Если бы была нарушена работа оперативного штаба, оперативного командования, тогда, безусловно, да, система управления передовых подразделений в зоне боевых действий была бы подорвана. Началась бы даже и междоусобица, не исключается, между самими подразделениями в зоне боевых действий, которые, с одной стороны, поддерживают Пригожина, другие поддерживают Путина и Шойгу, третьи, там, например, поддерживают Кадырова, четвертый шамана Александра Гайбушева, и вот началось бы уже внутреннее противостояние.
Ну, оно не началось, в общем. Мы видим, что это не состоялось, так что плюсов здесь, пожалуй, никаких нет. А лояльность, по крайней мере, словесную, Пригожин продолжает Путину демонстрировать. Ну и я думаю, что нам надо посмотреть, как среагировали люди на эти события.
Безусловно. Я думаю, некоторые люди делают определенный вывод.
Это показало, все-таки у нас есть большие проблемы. Извините, за полдня прошли 400 километров. Практически нигде никакого сопротивления не встретили. Я надеюсь, что обстановка не поменяет, в голове поменяет у людей. Вот. Прежде всего, в Министерстве обороны.
Совершенно нет. Просто единственное, что люди, может быть, уже будут понимать, что то, что... Есть ждуны, которые просто говорят, а есть, которые еще и делают. Вот это страшно.
Не. Ну, я думаю, власть должна задуматься. Я думаю, в принципе, Пригожин все правильно говорит.
Сейчас ситуация в России от многого меняется вообще. И не только от этого поступка.
Как позволили такому количеству вооруженных людей с таким количеством техники пройти такое расстояние? Ну, я не думаю, что, конечно, это от бессилия. То есть это, ну, какая-то была спланирована, видимо, ситуация. Но меня это как-то вот насторожило.
Я не знаю.
Если бы он произошел, я думаю, что-то бы поменялось, да. Не в лучшую пользу, но, конечно, хорошего мало в любом случае было бы.
Ну и вопрос завершения Константину Эгерту. Начинается ли какой-то новый политический этап жизни путинского режима или все старое, так сказать, продолжение?
Мне кажется, это будет какое-то время выглядеть как старое продолжение. Думаю, сейчас будет показательный поиск врагов и предателей, так сказать, наказание, как это, награждение непричастных, наказание невиновных, как говорили в советской армии. Конечно же, будут попытки показать, что Путин очень жесткий, что он там наказывает вот тех, кто на бизнес-джетах бежал в тот день из Москвы, если он их достанет, конечно, этих людей. Вот, но на самом деле, на мой взгляд, реакция Путина на этот мятеж показала, он ослаб. Его можно скрутить бараний рог, возможно, ему не все верны. И именно поэтому тот Путин, которого мы знали, он кончился. Здесь начинается что-то другое. Уверен, что огромную роль здесь будет играть украинская армия и то, что она будет делать на фронте, и то, насколько успешно она будет воевать. Если честно, я теперь не удивлюсь, что украинская армия дойдет до Белгорода без всяких там легионов свободной России и так далее. Я не очень уверен, что ей будут очень сильно сопротивляться в этой ситуации. Поэтому думаю, что мы присутствуем при абсолютно новом этапе жизни вот этого режима, который либо кончится, либо будет совсем другим, несмотря даже на присутствие в нем какое-то время Путина. Но, повторю то, что я сказал раньше, сцены, которые мы видели в Ростове, показывают, в России может случиться хаос просто потому, что некому будет его предотвратить, потому что несколько вооруженных людей, там, решительных и хороших организаторов, могут... Ну, практически взорвать любую ситуацию в любом регионе.
Спасибо. Константин Эгерт, Александр Коваленко и Анатолий Лебедько были в эфире «Радио Свобода».